В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе белорусский «Вудсток», 18-й рок-фестиваль «Басовище» в польском Гродеке, 100 лет со дня смерти Жориса Гюйсманса, судьба дегенеративного искусства при Гитлере к 70-летию Мюнхенской выставки, венецианский художник Давид Орлер, выставка в Петербурге, европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции. Летние культурные развлечения, фестивали и выставки, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Мне не раз доводилось говорить о том, что во Франции две Франции. Повторюсь, это факт. Водораздел или трещина, все зависит от взгляда, проходит не обязательно посередине и уж точно не остается неподвижной. Одна Франция и нынче продолжает работать или продолжает сидеть без работы, вторая отправилась на каникулы, на долгие знаменитые французские каникулы. И для этой отпускной Франции, повсюду, где существуют гостиницы, кемпинги, где плещет море или океан, или уходят в небо к горным деревушкам хорошо протоптанные тропы, устраиваются летние фестивали, выставки, передвижные университеты, симпозиумы, визиты звезд разного калибра. Театральные фестивали, кинофестивали, джазовые фестивали, фестивали классической музыки, выставки фотографий, скульптуры, живописи, комиксов, цветов, кулинарные салоны, салоны виноделов, булочников, наконец. Франция демонстрирует стране и миру свои богатства. И не будем скромничать. Экономическая сторона этого непрекращающегося до середины, до конца сентября праздника имеет огромное значение. Главный фестиваль лета – это, само собой, авиньонский театральный. В этом году на фестивале празднуют, отмечают двух авторов – поэта Рене Шара, о творчестве которого мне недавно довелось рассказывать в связи со столетием этого, в буквальном смысле, попутчика сюрреалистов, и еще один юбилей, также столетие, но со дня кончины автора «Короля Убу» Альфреда Жари.
Мы хотели создать нечто цельное, проложить дорожку, путь, который помог бы слушателю передвигаться по произведениям Жари в течение всего представления. И для этого выбрали главные эпизоды из романа «Подвиги и мнения доктора Фаустроля. Патофизика». Действие романа развивается на островах. Именно так мы и назвали программу. Это как игра. И мы отправились из Казанка, с острова на остров, каждый из которых посвящен другу или современнику Жари. Мы использовали каждый заход в новый порт, чтобы вставить эпизод из других произведений Жари. Так что мы сохранили и ясность изложения, и свободу самого представления, спектакля.
Друг Аполлинера, любимый автор дадаистов, по сути дела создатель театра абсурда задолго до Беккета, Юнеско и Хармса, Альфред Жари ставился на сцене Авиньонского фестиваля еще во времена его основателя Жана Виляра. Постановщик Патрик Бесние, чей голос вы слышали, подготовил одновременно и спектакль для фестиваля, и радиопостановку для «Франс Культюр». Кстати, как на сцене Папского дворца, так и на других многочисленных подмостках фестиваля, будь то официальный «ин» или же неофициальный «офф», работают лучшие звукооператоры страны. Клэр Левасер, входящая в постановочную группу Патрика Бесне, объясняет специфику работы в Авиньоне.
Сложности работы на сцене в Авиньоне заключаются прежде всего в сражении с силами природы. На город налетает мистраль, вокруг поют цикады, так что мы должны работать на определенных частотах, приглушая, пряча эти шумы, при этом пытаясь сохранить качество звука. Это совсем не похоже на работу в студии звукозаписи. Здесь мы обязаны приспосабливаться к окружению. Мы вынуждены ставить микрофоны как можно ближе к источникам звука, чтобы не слышны были помехи. Даже один сломанный микрофон, о чем не стоит забывать, вбирает столько посторонних шумов, что разрушает всю нашу работу. Кроме ветра, мистрали и цикад, которых я уже упомянула, часто врывается эхоэффект. Правда, музыкантам и певцам это на руку, потому что из-за плохой акустики они себя не слышат. А этот, не совсем полезный эхоэффект, помогает им сориентироваться. В целом, в этом и состоит наша работа. Мы пытаемся понять, как звучит местная природа, чтобы ее обыграть. в нашу, само собой, пользу. Но мы также и сами создаем дополнительные эффекты, пряча, к примеру, где-нибудь крошечный автономный микрофон, который нам позволяет перенаправлять звук, выполняя роль зума, приближая или удаляя звук, перенаправляя его влево или направо.
Конечно, зрители редко думают о том, как действительно технически, акустически поставлен спектакль. Ведь папский дворец XIV века отнюдь не строился для постановок таких писателей и драматургов, как Альфред Жари, Рене Шар, Жан Жене, Валер Наварина, Луи Фердинанд Селин, Франк Касторф или Уильям Шекспир, называя лишь нескольких авторов этого юбилейного года, ведь Авиньонский фестиваль был основан Жаном Виляром ровно 40 лет назад. В получасе местным поездом от Авиньона Арль, где также в июле до середины сентября устраиваются отныне всемирно известные арльские встречи фотографов. В этом году гости Арля – фотографы из Китая и Индии, и посетители отмечают, что выставленные фотографии, например, индийских фотографов, скорее напоминают снимки, сделанные в Нью-Йорке или Чикаго. Традиционные закаты над Гангом, шафран и перец, сари и йоги – все это исчезло. Как исчезли и традиционные китайские пейзажи, напоминающие живопись по шелку. Нынче это современный Китай, разбомбленный прогрессом, пустыри строек, искореженное железо, котлованы и недостроенные башни. Встречи Петрарки в Монпелье – это прежде всего фестиваль классической музыки с участием в этом году баритона Франко Феррари и пианистов Альдо Чиколини и Николая Луганского. В недалеком Экс-ан-Прованс оперный фестиваль, на афише которого «Дом мертвых» Леоша Яночека в постановке Патриса Широ. Париж не обошелся без своего фестиваля. Это пятый летний кинофестиваль, посвященный ветерану итальянского кино, 84-летнему неаполитанцу Франческо Росси. Вспомним хотя бы «Руки над городом», «Хронику объявленной смерти» или «Дело Матеи» Присканского фестиваля 72-го года. Британь и Нормандия, Лазурный берег и Марсель, Дижон и Нант в каждом городе, на побережье, повсюду, включая и острова, проходят свои фестивали. А как же с той Францией, которая не на каникулах? Ей остается лишь телевидение, которое в эти летние месяцы существует на повторах, причем вот уже третий год, не указывая на то, что это редиффузион, эти самые повторы.
Allez, qu'est-ce que tu fous là, pourquoi on grouille?
Je suis désolée, ma chérie, mais je me suis endormie, j'étais crevée. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez, il y a Zoé qui nous attend à la maison.
Oui, ils vont me tuer, je commence à 7 heures demain.
Вас кормят тем, что вы уже съели. Так на этой неделе нам представили телефильм Эдуарда Молинара «Нана» по роману Золя как нечто новенькое. Бедный Золя, не знаю, осталось ли от него что-нибудь в его склепе в Пантеоне, что-нибудь, что могло бы возмущенно повернуться, мягко говоря, тряхнуть костями. «Нана» начала второго тысячелетия ничем не напоминает знаменитую «Блудницу». Имя ее стало нарицательным в 80-х годах, когда Мишель Жонас записал свою знаменитую песню. «Нана» эпохи барона Османа, больших бульваров и Второй империи стала «Супер-Нана» — сексапильной мечтой стареющего поколения наших шестидесятников. Что ж, тоже праздник для тех, кому в подарок остался мокрый песок пляжа, щедро подаренный городу мэром столицы, который ждет переизбрания.
J'ai grève de poupée, je traîne dans le quartier. Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana, qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cajous, bonbons, machines à sous, mais elle porte du tout.
О летних культурных развлечениях во Франции рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В минувшие выходные в польском местечке Гродок завершился 18-й фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище», крупнейший в мире белорусский рок-фестиваль, который называют белорусским «Вудстоком», рассказывает Алексей Дзикаевский.
Добрый вечер, Басовище!
О том, что в Грудке, недалеко от польско-белорусской границы, каждое лето в июле проходит фестиваль «Басовище», знает каждый уважающий себя любитель рок-музыки как в Белоруссии, так и в Польше. Фестивалей в стране проходит, в общем-то, много, но такой только один. Только в Грудке можно увидеть и услышать одновременно столько групп, выступления которых в Белоруссии запрещены из-за того, что поют они по-белорусски, да еще время от времени выступают на различных оппозиционных мероприятиях. Поэтому даже ветераны белорусской рок-музыки у себя на родине могут рассчитывать разве что на подпольный концерт в каком-нибудь столичном клубе. А здесь многотысячная аудитория, причем таких слушателей, которые нередко знают наизусть все песни. В нынешнем году «Басовище» впервые продолжалось 3 дня.
Это дает нам возможность показать больше белорусской музыки, причем разных стилей. Раньше на фестивале была представлена в основном рок-музыка, а теперь вот уже 2 года, как мы стараемся разнообразить программу, что, я думаю, для публики интереснее. Теперь есть и тяжелый рок, и фолк, и рэп.
Говорит Радослав Домбровский, лидер белорусского объединения студентов, польской организации, которая 18 лет назад придумала фестиваль и до сих пор является его главным организатором.
Як тушки на дроте, сегодня у моде быстнее, быстнее, так минают стагодзе, помер Конор Рахмана, живем, не выживаем, пэўна рано помирать, пусть тому не помираем.
На телеэкранах видовище без сенсу, кино на крыви, небы каханье без сексу. Хочется разумного, доброго, вечного, а не есть горелка для иснования безбречного.
«Басовище» состоит из конкурсной программы и выступлений гостей. В конкурсной программе обычно около 10 белорусскоязычных исполнителей, которых отбирает специальное жюри. Награды, если принимать во внимание, что выступают в конкурсе молодые, начинающие группы, солидные. Запись альбома в профессиональной студии в Польше, издание компакт-диска. В нынешнем году основную награду фестиваля получила группа «Флаус и Кляйн» из белорусского Новополоцка. Вокалист группы Сергей говорит, что рад тому, что и фестивальная публика, и члены жюри так высоко оценили творчество музыкантов.
Здорово, приятно очень, приятно, что чего-то достиг. Может, большое искусство – это уметь слушать человечка, что он хочет тебе сказать, выразить, вот, объяснить. И мы благодарны вот тем человечкам, которые нас слушали, слушали нас, то, что мы рассказываем, повествуем на сцене о чем.
«Басовище» – это не только музыка, но и общение. Ежегодно на фестиваль собираются около 6-7 тысяч человек, поляков и белорусов. Большинство слушателей – единомышленники, причем не только что касается музыкальных вкусов. Палаточный лагерь за сценой покрывается национальными белорусскими бело-красно-белыми флагами, которые в самой Белоруссии нынешние власти запретили, вернувшись практически к символам советского времени. Атмосфера «Басовища», ее чувствует каждый, и слушатель, и музыкант.
Самый первый раз мы приехали на «Басовище» в 90-м.
Первый раз мы приехали на «Басовище» в 92-м году, так что в этом году уже 15 лет исполняется. Всегда едем сюда с удовольствием, причем дело не только в музыке. Мы давно дружим с группами, которые традиционно выступают на фестивале в качестве гостей. Так получается, что не со всеми видимся даже у себя на родине, а здесь идешь, здороваешься чуть ли не с каждым вторым. Встречаемся, разговариваем, пьем пиво. А с другой стороны, «Басовище» — это просто шикарная идея, значительное явление в современной белорусской музыкальной культуре. Много групп так называемой второй волны, которые пришли уже после нас, были замечены именно здесь. Стали известными, популярными, сделали много для нашей музыки. Так что выступать здесь — это просто честь.
Это уже гонор.
Говорит Олег Хоменко, лидер одной из наиболее популярных белорусских групп «Палац». Музыкальный продюсер из Варшавы Игорь Зник, который занимается популяризацией белорусской музыки в Польше, считает, что в нынешнем году конкурсная программа была чрезвычайно интересной, и практически все выступавшие в этой части фестиваля группы показали интересную музыку.
Так, я был на отборах.
Я принимал участие в отборе конкурсантов на нынешний фестиваль и, в принципе, в первый раз был согласен с мнением жюри практически на 100%. Так что, с моей точки зрения, в этом году приехали лучшие из тех, кто принимал участие в отборочном туре. Мне очень нравится группа «Уния», которая играет такую музыку, с которой можно пробиться не только в Белоруссии, но и за ее границами. Фольклор в современном звучании, в рок-обработке – это популярно теперь. Есть несколько групп, играющих тяжелую музыку, которые выступают на высоком уровне. Мне такая музыка не нравится, но ведь есть и у нее поклонники. Разнообразие конкурсантов – это то, чего я несколько лет добивался. Музыка молодой Белоруссии – это ведь не только рок, но и фолк, поп-музыка в хорошем значении этого слова. Так что я рад этому разнообразию.
А видите ли вы среди сегодняшних молодых исполнителей, выступивших в конкурсной программе, замену таким ветеранам белорусского рока, как Крама, НРМ или Палац?
Мне кажется, что уже есть хурт.
Мне кажется, что уже есть группы на поколение, даже на два младше тех ветеранов, которых вы назвали. И это уже популярные группы, так называемые второй волны. Им теперь ищем смену среди тех, кто выступает на этой сцене. Такие коллективы второй волны, как «Товарищ Маузер», «БН» или «IQ-48», на самом деле известны среди любителей музыки. Они добились признания, хотя и значительно младше ветеранов белорусского рока. В этом смысле их молодыми группами никак не назовешь.
На наших улицах стоят БТРы. На улицах черные гатры тлумачат знаками. На улицах черные гатры тлумачат знаками. Лепи не покидать межи кватеры.
Лепи не покидать
межи кватеры.
Ракета на ушах, злые люди у церкви.
Я ведаю страх уже, шаги не горели.
И к этому страшному треба прийти с шагу.
Беларусь!
«Уния», видимо, неспроста понравилась Игорю Знику. Ее музыканты сказали мне, что имеют грандиозные планы на будущее.
«Мой план – захватить мир, весь музыкальный мир, чтобы все поклонялись группе «Уния».
«Все поклонялись хорту «Унии».
Пожалуй, впервые на басовище выступили исполнители музыки в стиле хип-хоп, группа «Червоным по белому», известная своими резкими текстами и критикой нынешних белорусских властей. Говорит ее лидер Кроу.
Я рад, во-первых, потому, что сам исполняю такую музыку, очень здорово здесь выступать. Во-вторых, думаю, что это правильный подход, новых людей притягивает новая музыка. Может, кому-то и не нравится, но есть новые молодые люди, которые впервые это увидят и, возможно, что-то поймут.
С годами басовище неизбежно становится все более популярным в Польше, притягивает внимание спонсоров, средств информации из разных стран. Это, по мнению ветерана фестиваля, председателя жюри басовища, известного в Польше и мире художника Леона Тарасевича, служит фестивалю плохую службу.
Меняется басовище понемногу, потому что все большее влияние на фестивале оказывают СМИ. И в жюри их представители даже есть. А это часть системы. Поэтому басовище становится все более приспособленным к коммерции и взглядам журналистов. Как воздух, нужны новые молодые люди, которые не обращали бы внимания на нажимы журналистов и денег. Но как бы то ни было, басовище – это для меня праздник. У меня вообще три праздника – Рождество, Пасха и басовище.
Белорусский Вудсток в рассказе Алексея Дзиковицкого. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 70 лет начала большого террора. Приблизили или отдалили сталинские репрессии полет Гагарина? Этот вопрос обсуждаем с Арсением Рогинским, председателем правления правозащитного общества «Мемориал». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. 70 лет назад началась самая массовая волна террора. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начинается крестный ход памяти. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг памяти жертв политических репрессий. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали около 100 человек. В Новгородской области убит 20-летний военнослужащий срочной службы, подозреваемый в убийстве, задержан. В Дагестане похищен помощник прокурора города Буйнакск. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Талибы заявили, что убили одного из 23 южнокорейских заложников, поскольку афганские власти не выполнили их требования об освобождении военных пленных талибов. В Вене встречаются представители контактной группы по Косово – Германии, Великобритании, Италии, России, США и Франции. Болгария списала долг Ливии советских времен. Как заявил болгарский премьер-министр, это будет вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. Накануне были освобождены болгарские медики, которых Ливия обвиняла в заражении детей. В Багдаде произошло столкновение между совместными американо-иракскими подразделениями и боевиками, предположительно шиитских формирований. Сообщается о 6 убитых. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. В Иране арестованы несколько человек, обвиняемых в связях с двумя учеными, которые были задержаны в мае. Оба ученых обвиняются в подрывной деятельности. У них двойное гражданство США и Ирана.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мюнхене на прошлой неделе отмечался печальный двойной юбилей. 18 июля 1937 года здесь с большой помпой, торжественными шествиями и военным парадом был открыт музей «Haus der Deutschen Kunst» – «Дом германского искусства», где открылась выставка произведений, отражавших истинную германскую культуру без чужеродных примесей. На следующий день, по указанию Адольфа Гитлера, нацисты устроили в Мюнхене выставку так называемого «дегенеративного искусства». Художники-авангардисты в последующие годы подверглись в Германии гонениям, были вынуждены эмигрировать, десятки из них погибли в нацистских концлагерях или покончили жизнь самоубийством. Рассказывает наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм.
19 июля 1937 года немецкие газеты в восторге писали о «Haus der Deutschen Kunst». Фюрер лично открыл самую великолепную в мире галерею искусства. Газета «Völkischer Beobachter», подводя итоги речи Гитлера, в которой он одновременно заклеймил вырожденцев и призвал к чистоте германской культуры, подобострастно писала: «Ныне наш фюрер указал искусству истинный путь». По словам самого Гитлера, выставка вырожденного искусства призвана положить конец процессу тлетворного влияния на немецкую культуру и одновременно знаменует собой начало беспощадной борьбы против всего чуждого немецкому человеку. По замыслу Гитлера Мюнхену было предначертано стать столицей германского искусства. Именно здесь, в храме немецкой культуры, должны были быть собраны и представлены произведения лучших немецких скульпторов, художников, композиторов и драматургов, отражающие арийский дух, красоту и гармонию и превосходство немцев над другими нациями. Кстати, пресловутый «Haus der Deutschen Kunst» чудом уцелел от бомбежек и сейчас называется просто «Домом искусства», утратив атрибут германский. Лишь несколько лет назад в подвалах и бомбоубежище этого музея были случайно обнаружены различные документы, списки экспонатов и некоторые предметы, купленные лично Гитлером. Согласно этим спискам, фюрер ежегодно расходовал из своего кармана в среднем около 1 000 000 рейхсмарок, пополняя коллекцию «Haus der Deutschen Kunst», как он считал, истинно германскими произведениями искусства. Последний счет, заплаченный Гитлером, датирован 20 апреля 1945 года. Фюрер лично возглавлял жюри, определявшее, какие предметы искусства следует признать вырожденными, а какие – достойными созерцания народом. Организуя 18 и 19 июля 1937 года одновременно две выставки – большую германскую с подзаголовком «2000 лет германской культуры» и другую, представлявшую так называемое «дегенеративное искусство», нацисты, естественно, хотели их противопоставить, и это им хорошо удалось. В то время как произведения художников-конформистов были выставлены в просторных залах «Haus der Deutschen Kunst», экспонаты презираемых художников и скульпторов ютились неподалеку в саду «Hofgarten», частично под открытым небом, иногда с умыслом косо повешенные и без рамок. Во избежание тлетворного влияния на молодежь, вход несовершеннолетним был воспрещен. Это была довольно внушительная по своим размерам выставка. 650 картин и скульптур, более 100 авангардистов, среди них такие известные уже в то время, как Барлах, Бекман, Кандинский, Кирхнер, Кокошка, Клее, Малевич, Франц Марк, Нольде. Кстати, Барлах и Нольде, пытаясь избежать нацистского клейма дегенератов, вступили даже в гитлеровскую национал-социалистическую партию. Запрет с них снят так и не был. Для того, чтобы подчеркнуть никчемность и ущербность авангардистов, рядом с их работами были также вывешены рисунки пациентов из психиатрических клиник. Нацисты призывали даже стерилизовать авангардистов, как это уже практиковалось по отношению к физически неполноценным и умственно отсталым, во избежание передачи наследственного уродства. По иронии судьбы, выставку позора, как ее тогда называла специально изданная брошюра, за 3 месяца посетили более 2 000 000 человек, в то время как интерес к классическому германскому искусству проявили лишь несколько сот тысяч посетителей. Кстати, и эта брошюра с предисловием к выставке авангардистов мгновенно разошлась по рукам. Трагична была судьба самого скульптора и художника Отто Фройндлиха, чье произведение «Der moderne Mensch», то есть «Современный человек», украсило обложку этой брошюры. Отто Фройндлих был убит нацистами в концлагере Майданек. В эти дни в Мюнхене, в Пинакотек «Der moderne», в галерее модерного искусства, проходит выставка именно тех произведений, которые 70 лет назад нацисты объявили дегенеративными. Естественно, что многие скульптуры, эскизы, полотна были уничтожены, но большая часть из них была продана нацистами за границу и благодаря этому уцелела. Известно высказывание министра пропаганды Геббельса, принимавшего участие в акции продажи произведений авангардистов в Швейцарию, о том, что он надеется, цитирую, «заработать на этом дерьме, по крайней мере, хорошие деньги». Вот мнение об этой выставке некоторых посетителей. У моего микрофона Кристина Бухцик.
Выставка очень хорошая. И хотя я живу в 2 часах езды от Мюнхена, на нее в самом деле стоило приехать. Искусство должно быть свободным, и никакой режим не имеет права его ограничивать. Если бы я была художницей, я не могла бы мириться с тем, чтобы кто-то указывал мне, что является нормой, а что нет. У нас и так достаточно законов в повседневной жизни. Не хватало еще, чтобы законодательство распространялось и на искусство.
А вот мнение другой посетительницы выставки Юты Вайнбергер.
Я надеюсь, что запрет на искусство больше никогда и нигде не повторится. Но, с другой стороны, я знаю, что подобные тенденции, хотя и не в таком масштабе, возникают в разных странах мира. Я хорошо понимаю, почему диктаторы подавляют свободное искусство. Ведь зачастую именно творческие люди обнажают неприглядные стороны режима, и поэтому с их свободомыслием диктаторы просто не могут смириться.
Судьба искусства при нацистах в рассказе Александра Манхайма. Недавно исполнилось 100 лет со смерти французского писателя голландского происхождения Жориса Карла Гюисманса, проповедника-декаданса, летописца черной мессы, ставшего под конец жизни католическим монахом. Рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Варвар в своей чрезмерности, он жесток в подчеркивании этой чрезмерности. Он утомляет великолепием, его тексты, в особенности в отношении всего визуального, в высшей степени выразительны. Он изобретательный и нарочито извращенный, и именно извращенность его текстов такая восхитительная, такая отталкивающая, такая инстинктивно искусственная и представляет собой, как ни у одного другого писателя, основные направления и итог декадентского движения в литературе. Так писал британский критик Артур Саймонс о Гюисмансе в книге, которая так и называлась «Декадентское движение в литературе». Жорис Карл Гюисманс жил 100 лет назад, написал более 20 романов – натуралистичных, декадентских, оккультно-сатанистских и религиозно-католических – поразительно актуальных и еще недооцененных сегодня, когда, по утверждению современных философов, внешняя картинка совсем сожрала внутреннее содержание. Ключ к пониманию Гюисманса в его биографии, в его книгах «Мало вымысла». На самом деле его звали Шарль Жорж Мари Гюисманс. Жорисом Карлом он стал подписываться, чтобы подчеркнуть свое голландское происхождение, вероятно, от ненависти к французу-отчему. Получив степень бакалавра, совсем еще юный Гюисманс устраивается клерком во французское министерство внутренних дел. Эту службу он будет с ненавистью выполнять еще 30 лет. Он так и не обзаводится семьей, хотя в его жизни и появляется некая Анна Минье, единственная женщина, с которой у него складываются длительные отношения. Однако уже через несколько лет после их встречи Гюисманс пишет роман «Un ménage», в котором тяготы совместного существования описаны так натурально, что хочется сказать, уж лучше бы Гюисманс оставался один.
Годами он бравировал своим одиночеством, но сегодня сдал. Ему стало жаль, что он не женат, и он начал перебирать в голове все эти доводы, которые сам недавно приводил, проповедуя безбрачие среди пожилых людей. Стирка. Что за мука для холостяка? Прачка приходит, когда ей вздумается, приносит ненакрахмаленные полинявшие сорочки, лохмотья вместо носовых платков и носки, такие дырявые, что через них можно отбрасывать лапшу. Если же я посмею возмутиться, они только потешаются. Да чем вообще это все закончится? В доме престарелых или пансионе Дюбуа, если болезнь не отпустит? Или здесь, если смерть за мной поспешит. Только тогда мне придется вызвать сострадательную сиделку.
Вим Раве, преподаватель арабского в Свободном университете Амстердама, переводчик, читает из своего перевода романа Гуисманса «Авало. По течению». Раве приобрел роман случайно в магазине старой книги рядом с прачечной, пока ждал, когда постирается его белье. В тот же вечер он решил перевести роман на нидерландский. Гуисманс недоволен Парижем, который, по его словам, становится похож на Чикаго. Бульвары, которые мы в 21 веке так любим, раздражали его в веке 19 до невозможности. Старенькие, грязненькие уголки – вот где был его Париж. Натурализм Золя, которым он поначалу восхищался, оказался слишком тесен для Гуисманса. Гуисманс стал одним из первых апологетов импрессионизма. В своем самом известном романе «Аребур», наоборот, ставшем «Библией декаданса», он ведет рассказ об уходе из ненавистного внешнего мира в мир наслаждений. Вот где фабрика иллюзий запускается на полную мощность, а писатель выступает как пророк нашего сегодняшнего мира. Кстати, особой машиной по производству иллюзий в романе является ликерный орган, который для главного героя, господина де Сесента, делают на заказ. Подбирая различные нотные комбинации, играющий на органе имеет возможность смешивать микроскопические объемы самых изысканных алкогольных напитков. И наоборот, медитативно дегустируя капельки коктейлей, Дезесент воспроизводит свои вкусовые ощущения и пьянящий эффект в виде музыки. Ян Сибелинг, переводчик романа на нидерландский язык, знаменитый писатель. Запись 79 года.
Дезесент не пьет, не напивается, а смакует капельки на небе.
Игорь Северянин в сборнике стихов 23 года «Соловей» писал: «Те, кого так много, от неимения абсента, от созерцания кабур, я раздраженней Дезесента у Гуисманса в Варебур». Итак, мир в книгах Гуисманса все сужался, уменьшался. Сам он уехал отдыхать в предместье Парижа в загородный домик, оправиться от нервного перенапряжения. В качестве развлечения он украшал сад искусственными цветами, которые ему казались красивее настоящих. Развитие обывательской масс-культуры провоцирует побег художника в мир идей, недоступный для упрощения. Так рождается эстет и его извращенная форма декадент. В мире Гуисманса традиционное противопоставление добра и зла уступает противостоянию красивого и некрасивого. Этика перерастает в эстетику. Предметы католического богослужения его герой Дезесент использует в интимных целях для отправления личного культа. Роман многие современники расценили как литературное самоубийство, после которого автору оставалось либо наложить на себя руки, либо уйти в монастырь. Однако вскоре по-прежнему бедный Гуисман знакомится со сказочно богатым коллекционером из голландского Схидама Хари Принцем. Вместе они путешествуют по Германии. По ночам развлекаются в борделях Гамбурга, Кёльна и Берлина, а в дневное время совершают экскурсии по местным музеям. Огромное впечатление на Гуисманса производит Изенгеймский алтарь с его распятием кисти Матиаса Грюневальда. Это произведение в его глазах символизирует духовный натурализм, к которому Гуисманс теперь стремится. В новом романе он хочет исследовать духовное начало зла. Гуисманс увлекается сатанизмом и поиском места духа в истории. Роман «Лаба», «Без дна» прославился описанием черной, то есть сатанинской, мессы. Гуисманс был убежден, что от святости до преступности и наоборот один шаг. Он посещает публичные дома, но начинает часто ездить и по монастырям. Одновременно он увлекается черной магией, оккультизмом и посещает знакомого сатаниста месье Булана. Его подруга Анна Мюнье умирает в психиатрической лечебнице. Все чаще Гуисманс уединяется в монастыре, его интересует мистика в католицизме. Когда в одной из парижских газет появляется заметка о том, что он стал монахом-бенедиктинцем, он эту информацию страстно отвергает. Однако в том же году выходит «Анрут» в пути, роман о его пострижении в монахи.
Столетие со дня смерти Гуисманса в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах Радио Свобода. 75-летний венецианский художник Давид Орлер после серии выставок в Италии повез свои работы в Россию. На выставке побывал Михаил Талалай.
Венецианец Давид Орлер двулик как Янус. Большинству итальянцев он известен как владелец самого крупного в Италии антикварного салона русских икон. Однако он еще и плодовитый художник. Я познакомился с Орлером во время его очередной выставки икон, на сей раз в сицилийской столице Палермо. Конечно, меня заинтересовало происхождение столь богатого собрания. И Орлер поведал, что собирать икону он стал еще в те годы, когда и мало кто интересовался. Куратор новой выставки в Петербурге, Маурицио Скудьера, так пишет об иконе в жизни Орлера.
В 65-м году, после одного из спектаклей Большого театра, который находился на гастролях в Венеции, один молодой танцор предложил Давиду купить икону, которую достал из старой рваной ткани. Это был святой образ, написанный на большой изогнутой доске с позолоченными полями. Давид сразу вспомнил похожий образ, который видел в деревне сразу после окончания войны. Маленькая иконка, привезенная с Украины, которую ему показала женщина, сказав, что она чудотворная, потому что благодаря ей ее сын, она была подарена ему старой украинской крестьянкой во время удручающего отступления итальянских войск в России, стал одним из немногих, кто спасся. Этот рассказ произвел на Давида очень сильное впечатление. У него созрело убеждение, что икона — это не простое произведение искусства, это предмет благочестия и настоящий вход в новое духовное измерение, дверь, которая приглашает войти в новую форму бытия.
С той поры Давид стал собирать иконы, и собранная коллекция, в свою очередь, стала влиять и на его живопись. И теперь пришло время рассказать о втором лике Давида Орлера. Это лик творческий, увязанный с биографией художника. Давид Орлер родился в 1931 году в области Трентино, в итальянских Альпах, и с легкомысленной поспешностью зимой 1946 года, в возрасте всего 15 лет, он убегает из дома, чтобы увидеть Венецию, выросший на воде город, казавшийся жителям гор, людям основательным и твердо стоящим на земле, чем-то волшебным, из ряда вон выходящим. Там, на Адриатике, несмотря на всего лишь несколько дней, проведенных в городе, подобно бродяге, нередко ночуя под портиками дворца Дожей, Давид понял, что его судьба здесь, в этом плавучем городе. «Я горец, но душу мою я обрел в Венеции», — напишет он много лет спустя. Ему очень понравилось море, к тому же приближался возраст призывной службы, которая, скорее всего, должна была проходить в войсках альпийских стрелков. Его отправили бы на какую-нибудь горную вершину вместе с мулами, груженными пушками, и такая перспектива его не вдохновляла. Он решил таким образом опередить события и завербовался добровольцем в морской флот, где срок службы в то время продолжался целых 8 лет. Срок слишком долгий для человека, который хотел посвятить себя искусству. Но в целом этот опыт оказался полезным. После начального периода военной подготовки он был направлен в группу тральщиков. Их задачей являлись поиск, обезвреживание и удаление из итальянских морей мин, разбросанных во время Второй мировой войны. Работа предусматривала длительное пребывание в одном месте. Поэтому Давид часто имел возможность проводить время на земле, недалеко от зоны разминирования. Именно при этом стечении обстоятельств у него появилось неудержимое желание писать, возникавшее особенно под впечатлением посещения музеев, где он проводил большую часть своего свободного времени. Он употреблял все средства, чтобы писать. Часто, когда не было возможности найти холст, Давид Орлер использовал свои сшитые вместе простыни. Более года он участвовал в работе по разминированию Мессинского пролива и Сицилийского побережья. И здесь были написаны некоторые из самых ранних и наиболее интересных работ того периода, как, например, «Землетрясение в Салине» и «Спасение пострадавших от наводнения в Салерно». Эти картины представлены на Петербургской выставке. В конце 1957 года, после окончания службы в морском флоте, Орлер решил переселиться в Венецию и полностью посвятить себя искусству. Процитируем еще раз куратора выставки Маурицио Скудьера.
В новый период Орлер много читает. Это Поль Валери, проклятые поэты, в особенности Шар Бодлер, Поль Верлен, Райнер Мария Рильке, русские поэты, в первую очередь Есенин, Гарсия Лорка. Быть может, это чтение повлияло на своего рода приглушение тонов, почти купание в сумеречном свете, которое находит свое объяснение в экзистенциальном изменении, происшедшем в его творчестве в начале 60-х годов. Тематика становится более напряженной, иногда даже драматической. Некоторые работы имеют характер глубоко духовный. Смерть святого Франциска Сиского 61-го года, снятие с креста 64-го. В целом Орлер все больше приближается к тем жизненным задачам, которые стояли перед художниками всех времен и народов. Это темы, которые могли заключать в себе дуализм жизни и смерти, природных сил, ритмов Вселенной.
И, наконец, самый последний этап творчества – это религиозная живопись, и, конечно, не без влияния его иконного собрания. У Давида Орлера есть даже мечта – создать особую выставку картин, где будут явно читаться заимствования у русских икон, и показать ее в России. Сейчас же для своей первой русской экспозиции он привез как бы отчет о своем обширном творчестве – картины за последние полвека. Ему очень важна реакция местной публики, ведь многие вещи он писал, одновременно читая русскую поэзию или созерцая русские иконы. Выставка открылась 10 июля в Петропавловской крепости и продлится весь месяц.
Судьба Давида Орлера в рассказе Михаила Талалая. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
В понедельник, 23 июля, исполнилось 250 лет со дня смерти выдающегося итальянского композитора Доменико Скарлатти. Он родился в Неаполе, учился музыке у своего отца Алессандро Скарлатти, тоже знаменитого композитора, быстро стал известен в родном городе и за его пределами. Когда Скарлатти исполнилось 24 года, он отправился в Рим, а 6 лет спустя стал органистом собора Святого Петра в Ватикане. В 1729 году Доменико Скарлатти поселился в Мадриде, где занял пост капельмейстера при королевском дворе Испании. Именно в Мадриде он написал большинство своих самых знаменитых произведений, в том числе многочисленные клавирные сонаты. Скарлатти автор, по крайней мере, 555 таких сонат, хотя при его жизни изданы были лишь несколько десятков. Не жди, будь ты дилетант или профессионал, более глубокого смысла в этих произведениях. Бери их как забаву, чтобы приучить себя к технике клавесина. Быть может, они покажутся тебе приятными, и тогда я готов ответить на новые запросы в стиле еще более приятном и разнообразном. Говорится в авторском предисловии к изданию этих сонат, названных Скарлатти упражнениями для клавесина. Мало кто из современных критиков согласится с такой скромной трактовкой композитором собственных сочинений. Его сонаты скорее этюды, по красоте, экспрессии, колориту, способные соперничать, к примеру, с живописными полотнами Караваджо или Мурильо.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Зее подтоплено около 30 домов, эвакуировано 140 человек.
Никогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Выразили озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.